Андрей Панченко. Серия «Андреевский флаг». Книга 4. «Броневод». Глава 1. Крейсер «Варяг» застыл на внешнем рейде перед входом в Калифорнийский залив, дымя своими трубами, а по флангам стояли 4 броненосца береговой обороны типа «Кошмар». Страх, ужас, кошмар и паника. Не зря я так кораблики назвал. Первый же из них, что как раз «Кошмаром» потом и назвался, играючи одним залпом ракетных установок, разогнал несколько племен индейцев, что за каким-то хером решили пограбить моих подданных, подловив их на форсировании реки. На этом война и закончилась, а индейцы больше никак иначе, как «Кошмаром», корабль потом и не звали. И я решил, что это судьба, оставив его для всей серии кораблей, которые были похожи на мониторы. Остальные броненосцы такого типа тоже получили свои жуткие имена, чтобы не выделяться на фоне старшего брата. Мы готовились встречать очередных незваных гостей. 5 кораблей, покрытых броней, против 39 деревянных фрегатов и линкоров, на корме которых развивались флаги Англии, Франции и Голландии. Тройственный союз, созданный как раз для уничтожения меня любимого. Давние враги объединились, забыв на время распри между собой, чтобы поставить на место выскочку. И это у них уже не первая попытка. В резерве, укрывшись за фортом «Скала», стояла группа Гришиных кораблей, состоящая из старика Посейдона и еще 2 кошмаров. Алан со своими клиперами и пароходов-фрегатами, как обычно, ушел в открытое море, и задачи у него не менялись. Уйти отсюда не должен никто, как было уже не раз. Я почти равнодушно смотрел на грозную силу противника. Ничему их жизнь не учит. Мне попросту некуда уже девать пленных, продавать их, что ли, начать. Ведь годами люди в лагерях живут, без перспективы на освобождение. Жалко, честное слово. Хотя для экономики русской Америки бесплатная рабочая сила, конечно, сыграла большую роль. Каменные дороги уже ведут почти к каждому поселению и даже к отдельным хуторам и фермам. Построен отличный порт. Пленные роют канавы на приисках, ломают камень, работают на литейных и лесопильных заводах, валят лес и копают уголь, пашут землю и делают еще целую кучу всякой полезной и тяжелой работы. И, в общем-то, домой особо и не стремятся, за исключением офицеров и отдельных представителей из матросов и солдат. Многие пленные, особенно из старых, заваливают канцелярию отца Михаила и администрацию Дайона просьбами о приеме в гражданство. Большинство из них приняли новую веру и отреклись от подданства Британии. И почему не успокоятся ироды? Меняются короли и династии в Европе. После первого визита английской эскадры прошло уже 10 лет, а они никак не могут угомониться. Причем тактика не меняется. Развития флота противника я не вижу. Только пушки на кораблях становятся больше, да и их количество увеличивается от раза к разу. Хотя нет, сейчас как раз изменения заметны. Одним флотом союз в этот раз не ограничился. Через континент идет и сухопутная армия вторжения. Почти 15 тысяч человек. Сидор и Мур вовсю готовятся встречать их со всем нашим пролетарским гостеприимством. Сильно европоидам хвост прищемило. Наверняка не могут мне простить монопольной торговли с Китаем, Японией и Россией на Тихом океане, а также того, что мой флот гоняет европейских браконьеров, которые приходят теперь в Берингово море промышлять каланов, китов и котиков. Я де-факто объявил о своем праве распоряжаться и, соответственно, защищать водные ресурсы северных морей. Торгаши хреновы, через полмира приперлись конкурента задавить. Как будто им мало Европы и Африки с Южной Америкой, не говоря уже про Австралию. Ни себе, ни людям. Одним словом, наглы. Когда 10 лет назад я вернулся из похода в Китай на трофейном, пропахшем мертвечиной фрегате, у меня и мыслей не было, что 3 самые могущественные морские державы станут врагами нашего нового государства. Кроме повелителя морей, тогда в жутком урагане погиб еще только один мой фрегат, но основные силы десанта и мои друзья вернулись в Форт-Росс благополучно, привезя с собой все то, что мы забрали у португальцев. С тех самых заводов и мастерских и пошло наше развитие как маленькой, но промышленной державы. Мы смонтировали то, что достали, по их образцу и подобию построили новые, а затем разработали и свои. На удивление, порт Португалии так и не пришел на Макао, чтобы выгнать наглецов, которые посмели отобрать у них город. Карлос до сих пор им управляет, выстроив вполне нормальные отношения с китайскими чиновниками. Конечно, не без помощи отца Анатолия, который выжег каленым железом и иезуитов из Китая. Несчастные случаи, бывает, происходят и с монахами. Жизнь вообще опасная штука. Благодаря Анатолию, который неведомыми мне путями обосновался при дворе императора, Пекин вполне благосклонно отнесся к смене торговых партнеров. Затем мы подвинули из Японии голландцев. Охреневшие купцы выводили меня из себя долго, вначале покупая в Макао шелк для перепродажи в японских портах. Они снижали цены, а потом вообще решили отобрать полуостров для своих нужд. Видя немногочисленность нашего гарнизона, а также небольшой флот, они почему-то решили, что полуостров ничей, а раз ничей, то прибрать его к рукам сам Бог велел. Отбиться Карлосу без нашей помощи помогли береговые укрепления, китайцы и деньги. Голландцы, атакуя порт, не учли одного. Теперь это была полноценная территория Китая. Жоховцы и китайские бойцы встали плечом к плечу, отражая атаки голландского флота и десанта. И если в количестве сухопутных войск численный перевес был на стороне обороняющихся, то на море два оставленных Карлосу фрегата самостоятельно выстоять не могли. Карлос придумал, как выкрутиться. Сундук с золотом сделал его союзником китайских пиратов. После многочасового маневренного боя с потерями для обоих сторон голландцы убрались во свояси. В общем, они честно заслужили от меня ответку. В Японии голландцы обитали на острове Дэдзима, это искусственный остров, а значит, нога чужаков не касалась священной земли Японии. Сам остров был откровенно маленьким, всего 120 на 75 метров, возвышаясь над уровнем моря на 1-2 метра. Число постоянно проживавших на Дэдзиме голландцев было также очень небольшим и редко превышало 20 человек, в несколько раз меньше находившихся на нем японских чиновников и служащих, неусыпно контролировавших все действия голландских торговцев. С этой же целью Сёгун обязал голландцев менять своих представителей в Японии ежегодно, дабы они не обзавелись слишком тесными и опасными связями на японских островах. Сам остров находился в акватории Нагасаки, и атаковать его значило напасть на саму Японию. Мы сделали проще. В течение 2 лет все корабли Ост-Индийской голландской компании топились моими кораблями прямо в виду японских берегов. Каждый раз, как японцы выходили в море на перехват, мы без боя отходили Мористия, но блокаду не прекращали. Через 2 года японцы сдались, и первый корабль с чиновниками на борту пришвартовался к флагману «Алана», а еще через год на Дэдзиме поднялся Андреевский флаг. С тех пор для голландцев Тихий океан и прибрежные воды Китая и Японии стали самым жутким местом на Земле, где бесследно исчезают корабли. Как рассказывал мне потом Ван, который после инцидента только чудом смог вместе с семьей убраться из Амстердама, мною голландские матери своих детей теперь пугают. «Ща как придет страшный и ужасный Жохов, как схватит тебя и как унесет в жуткий Форт-Росс». Да и хрен на них, если честно. Не я это первый начал. Голландцы мне с первых дней моей жизни в этом теле гадили. Так что все по заслугам. Мои связи с Японией и Китаем укрепило еще и то, что, стараясь избавиться от старых обветшалых линкоров и фрегатов, я предложил их купить как раз этим странам. Японцы согласились сразу. Они видели, на что они способны, целых 2 года беспомощно наблюдая, как пускают на дно голландских купцов. А чуть погодя созрели и китайцы. В результате все старье я сбагрил с рук, освободив мощности верфи от ремонта, и тем самым позволив себе заложить основу нового флота. Сейчас и Япония, и Китай даже заказывают у меня постройку фрегатов по европейскому образцу. Немного, 1-2 в год, но стабильно. За 10 лет из стариков только Посейдон остался в строю, а мой флот обновился практически полностью. «Атакуем?» Капитан Варяга нетерпеливо суетится, ему не терпится в бой. «Поближе подпустим, гоняться потом за ними еще», — проворчал я. «Уголь вообще-то не бесплатный. Запроси доклад о готовности от кошмаров». «Есть?» Четко по-военному ответил капитан, дублируя мою команду дальше по инстанции. Сигнальщики уже через минуту вовсю обменивались сигналами. Я посмотрел на корабли своей эскадры и улыбнулся. Кошмары не производили особого впечатления, в отличие от того же Варяга и Посейдона. С одной башней и боевой рубкой, с длинной дымовой трубой, рамой для запуска ракет и очень низким профилем они казались металлическими островами, на которых какой-то шутник решил построить круглую хижину из металла и возвел непонятную конструкцию из металлических профилей. Но, тем не менее, это было грозное оружие. Водоизмещение больше 1000 тонн, длина 50 метров и скорость хода 7 узлов. Осадка у них была незначительная, и для открытого моря они не предназначались. Почти плоскодонки, которые могут ходить по заливам, рекам и шкерам. Этакая универсальная плавучая батарея, способная поддержать и пехоту на мелководье и в тихую погоду прокатиться по морю вдоль береговой черты. Толщина брони разная, от 100 до 200 мм. Самые защищенные части – это башня, рубка и машинное отделение. Вооружены они были двумя гладкоствольными орудиями калибром 208 мм, изготовленными в наших мастерских и установленными во вращающейся башне, а также пусковой системой залпового огня на 6 направляющих. В отличие от кошмаров, «Варяг» был вполне мореходен. Этот броненосный крейсер строился как раз с расчетом на то, что основную часть своей жизни корабль проведет в открытом море. 3 дымовые трубы и 3 машины обеспечивали ход корабля в штиль и во время боя, на испытаниях выдав скорость в 9 узлов. А 2 невысокие мачты должны были снять нагрузку с допотопных паровых машин во время переходов. Обшитый броней крейсер нес на себе 2 башни главного калибра со сдвоенными артиллерийскими системами и множество вспомогательных орудий, установленных в барбетах. Парусное вооружение брига в свежую погоду позволяло крейсеру развивать довольно хорошую скорость. Корабль был рассчитан на то, чтобы вести бой с превосходящими силами противника и выжить. Для живучести корабля было сделано все возможное. Водонепроницаемые переборки, 3 машины, защита руля и возможность установки резервного управления, пожарная помпа и пожарные рукава, изолирование боекомплекта каждой башни в собственном и защищенном броней артиллерийском погребе, возможность быстрого затопления отсека с боеприпасами, клапаны и насосы для перекачки воды между отсеками, для выравнивания крена и дифферента, подготовленные аварийные команды, снабженные пластырями и необходимым инструментом, оснащение команды средствами индивидуальной защиты, от спасательного жилета до каски. Мы предусмотрели почти все, что было в наших силах. Сейчас корабль пройдет испытание настоящим боем. Не все же Посейдону за всех отдуваться. Первенец моего броненосного флота почти не выходит из ремонта. Сказываются конструктивные недочеты и множество повреждений, которые он получил за свою жизнь. Гришка вообще предложил его разобрать. Не бывать этому, пока я жив. Старый броненосец покинет строй, но не исчезнет. Возле верфи для него уже подготовлено местечко, где он встанет на вечный покой в качестве музейного экспоната. Я знаю, что это расточительство. Тоже железо сейчас в дефиците, и его можно с Посейдона снять и использовать повторно. Однако первый паровой броненосец в мире и чемпион по количеству потопленных английских кораблей должен быть сохранен в первозданном виде. Недолго старику осталось воевать. Скоро со стапелей сойдет ему достойная замена. Сейчас на верфях, напрягая все свои силы, мои мастера строят сразу 4 корабля. 2 систершипа «Варяга» и 2 линейных корабля, один из которых под названием «Шторм» почти готов. Для того, чтобы изготовить броненосный флот, нам всем пришлось изрядно поднапрячься. Маленькая лаборатория моих ученых за это десятилетие превратилась в мощный научный центр и целый комплекс лабораторий. Сейчас он громко именуется Первой научной академией Форта Росс, а я даже его почетный академик. Там уже несколько кафедр есть. Механики, медицины, физики, химии, математики, оптики, систем связи, кораблестроения, геологии, архитектуры, артиллерийских систем и вооружения и еще с десяток, на которых пока числится не более одного ученого-энтузиаста. К нам приехало довольно много новых ученых, бежавших от репрессий или переманенные моими людьми. Выращены свои собственные кадры. Они тянут из меня деньги полноводной рекой, а я даю им еще и сверх того, что они просят. От них идет серьезный выхлоп, и в этом есть и мой с Гришей вклад. Научный совет собирается каждый раз, когда кому-то приходит в голову новая светлая идея и решает, стоит ли ее разрабатывать. Окончательное слово всегда за мной. И так как я из будущего, то точно знаю, что сработает, а что нет. Так что идем мы, можно сказать, по протаренному пути, избегая множества ошибок предков. И вот этим всем людям была поставлена задача сделать проект корабля, который мы будем в состоянии построить своими силами. И мы его построили. «Игорек», — я повернулся к Гардемарину. «Ну чего ты там притих, не ссышь? Пока не поздно, могу тебя на берег катером отправить». «Интересно все, Ваше Величество. Первый раз я в рубке бронехода стою». Русский паренек лет 15 упорно называет меня царем. «Много супостатов, но не извольте беспокоиться, не спужаюсь. Хитро вы никогда труса не праздновали». «Ну-ну», — хмыкнул я, — «тогда ладно». Эта группа из 7 русских пареньков прибыла в Форт Росс совсем недавно. Охотники на каланов привезли из Охотска. Говорят, царем направлены учиться у жоховцев морскому делу. Нарисовались, и хрен сотрешь. Грамотки с собой у каждого, пачпорт. Ну вот чего с ними было делать? Приказал учить. Тем более на моих кораблях гардемаринов и так хватает. Из наших, из коренных, так сказать, американцев. Подросли за 10 лет дети, стали подростками. Пора их к нужной профессии определять. Вот так, глядишь, скоро и мои сыновья на мостик со мной поднимутся. А парней я научу, как родину любить. И кто такие просвещенные европейцы? А то Петенька-то им, как и в моей истории, в рот заглядывает. Хорошо, хоть сейчас Охотск, учитывая торговлю со мной, расстроился знатно. Потихоньку и в Америку оттуда переселенцы едут. Так что связь с Россией помаленьку налаживается». Говорят, скоро посол царский к нам наведается. Выехал 2 года назад из Москвы, да так до сих пор и едет. Пацаны Гардемарина его даже обогнать успели. Ну, дай бог, доберется. Не быстро все в России, так всегда было. «Ну ладно, парни, с Богом!» — принял я решение. «Начнем, пожалуй. Командуйте, капитан». По рубке разнесся сигнал боевой тревоги, и капитан Варяга раздавал команды, а я смотрел в смотровую щель боевой рубки и пытался вспомнить, какой же по счету это у меня бой. Не помню, хоть убей. Дневник, что ли, вести начать? А, впрочем, ладно, это не важно. Я знаю, что он не последний. Значит, нечего забивать себе мелочами голову. Пора надавать по щам очередным европейцам.